Глава 6. Ведьма Экселинор слегка недовольна. Ой-ой. Сердце Икинга замерло, когда пустые ведьмины глаза уставились прямо на него. Старуха была тощей, как скелет, за спиной у нее волочилась седая грива, и все человеческое в ней давно умерло. 20 лет жизни в темноте древесного ствола вытянули из нее весь цвет, и она сделалась белее слизни, злее змеи. Тесная тюрьма согнула ее спину в дугу. Икинг и дракон оказались у нее как на ладони. Застуканная на месте преступления, весь последний год она только и делала, что пыталась отловить Икинга, весь дикозапад перевернула, чтобы его найти. И вот он сидит под столом, меньше чем в шаге от ее поддергивающегося белого носа, и кормит драконов, что строжайше запрещено. Оба малыша зависли в воздухе, оцепенев. Ведьма потянула носом воздух, раз, другой. «Драконы!» — прошипела она в ужасе. «Драконы!» Она смотрела прямо на него и лаяла, как собака. Но ведьма едва видела дальше своего носа, она не разглядела их. На таком расстоянии она могла только чувствовать движение. «Не шевелись, беззубик!» — мысленно умолял Икинг, стиснув зуб от страха. «Не шевелись!» Ведьма продолжала смотреть на них, казалось, целую вечность, затем ее длинный острый, как нож, нос дернулся от отвращения. «Странно», — презрительно заметила старуха, — «мне казалось, я учуяла драконов, но это всего лишь рабы. Ну и вонь!» И шмык-шмык двинулась прочь, сопровождаемая топ-тук-топ-тук Элвина. «Тор, благослови слизь дракона вонючки!» Дрожа от облегчения, Икинг засунул один клык обратно за пазуху. Бородавка на кончике носа отвалилась, и он едва успел подхватить ее, пока беззубик не слопал. Глубоко потрясенный мальчик прилепил бородавку на место, затолкал беззубика к один клыку и вылез из-под стола. Девочка с черными волосами и большими глазами теперь сидела на его месте. О, боги, эти большие, полные отчаяния глаза изрядно его беспокоили.
«Долго же ты просидел под столом?» — серьезно заметила девочка.
«Я отдыхал», — только и смог придумать Икинг.
«Меня зовут Эгин Гарда», — представилась малышка.
«Приятно познакомиться, Эгин Гарда», — произнес Икинг, устало пожимая ей руку. «Послушай, Эгенгарда, а что это за поиск такой? И как люди становятся пропащими?»
«Мы, рабы янтарных рабовладений, выходим на поиск каждый день». Эгенгарда говорила очень по-взрослому для такой маленькой девочки. «Как только начинается отлив, трубят в рог, и мы выходим на красные пески искать янтарное сокровище. Оно нужно ведьме и ее сыну Элвину, но его там нет. Но я выходила на пески каждый день, сколько себя помню, и точно могу сказать тебе, что сокровища там нет».
«Здорово».
«Потом трубит второй рог», — продолжала Эгенгарда еле слышным испуганным шепотом. «И мы возвращаемся в Черное Сердце, если только...»
«Если только...»
«Нас не уносит прилив. Или...»
Эгенгарда остановилась и распахнула глаза еще шире.
«Или что-то еще».
Черные глаза девочки выглядели очень знакомо, она кого-то напоминала Икингу, вот только кого.
«Эгенгарда», — спросила, — «насколько ты здесь уже?»
«Сколько себя помню», — сказала девочка.
«Бедная Эгенгарда, сколько себя помнит, а это ведь так долго».
«Все нормально», — сказала Эгенгарда. «Я не боюсь, потому что я странница, а странники дикие».
Эгенгарда натянула капюшон, растопырила пальцы, согнув их в когти, и зашипела.
Икинг притворился, будто испугался. Эгенгарде понравилось. Она аккуратно сняла капюшон медвежьего костюмчика и доверительно прошептала:
«Иногда я сама себя боюсь».
«Не сомневаюсь», — ласково сказал Икинг.
«А у тебя, случайно, не было очень страшной бабушки?»
«У странников все бабушки страшные», — ответила Эгенгарда. Ведьма вспрыгнула на высокий стол, выпрямилась и открыла рот. Это выглядело так же жутко, как если бы собака внезапно встала на задние лапы и заговорила по-человечески.
«Дураки!» — проскрежетала ведьма. «Невежды! Трусы, лентяи! Где мое сокровище, вы тупоголовые?»
«Как видите», — промурлыкал Элвин, полируя свой крюк, — «моя мама слегка недовольна».
Но тут ведьма, к немалому облегчению оцепеневших от напряжения слушателей, заговорила совсем другим тоном, мягким и рассудительным.
«Рабы янтарных рабовладений, я принесла вам карту Черноборода».
Она указала на карту, аккуратно повешенную в центре зала. «Видите, как четко там обозначено, что драконий камень спрятан где-то между зеркальным лабиринтом и тюрьмой Черное Сердце. Я всего лишь прошу вас, ради блага всего Дикозапада, отыскать мне камень.
Но вижу, этого мало, чтобы по-настоящему вас заинтересовать».
«Так слушайте, рабы!» — взвизгнула ведьма. «Тот, кто найдет мне драконий камень, или хотя бы того мелкого изгнанника...»
При упоминании о своей персоне Икинг виновато подскочил на скамье. К счастью, никто этого не заметил, все напряженно смотрели на ведьму.
«Нашедший камень, кто бы он ни был, получит самый драгоценный приз из всех. И приз этот...» — прошипела старуха. «Свобода!»
Толпа подалась вперед, жадно впитывая каждое ее слово. «Свобода!» — мечтательно протянули люди вслед за ней. «Свобода!»
«Только закройте глаза!» — улыбнулась кошмарная ведьма. «И представьте, что это слово значит для вас! Свобода! Закройте! Закройте глаза и представьте, что свобода значит для вас!»
Какие простые слова! Измученные оборванные рабы закрыли глаза, и каждый вообразил себе... Но все видели только одно и то же. Ясное голубое небо, полет верхом на драконе, корабль, бороздящий по твоей воле беспокойные волны, маленький домик в тихой деревеньке на небольшом островке, из трубы лениво поднимается дымок. Дом. Где-то далеко-далеко от этих цепей, этих безнадежных песков, этих темных... тюремных стен.
«А как же клеймо?»
— выкрикнул один из рабов, позабыв свое место.
«Его можно выжечь», — ловко ответила ведьма. «Операция несколько болезненная, но ради свободы можно и потерпеть».
«Вы ведь лжете, маменька», — шепнул Элвин вероломный.
«Разумеется, лгу», — сладко шепнула ведьма в ответ. «Клеймо нельзя убрать. Раб остается рабом навсегда».
Они повернулись обратно к толпе рабов.
«Завтра из поиска вы принесете мне камень. Я знаю, что принесете».
Она спрыгнула со стола и удалилась. Ох уж эта ведьма. Она и ее сын были нехорошие люди.
Очень нехорошие.